Знакомит Дарья Жарова. Сегодня четверг, 23 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупных российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают плюс 22, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 25, также переменная облачность, но без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сегодня в Киргизии пройдут выборы президента. Вице-президент США Джозеф Байден продолжает рабочий визит в Грузию. Чем чревато для столицы массовая безработица среди торговцев-мигрантов Черкизовского и Измайловского рынков? Президент России Дмитрий Медведев предложил провести в российских школах эксперимент. Четвероклассникам будет предложен выбор – изучать основу какой-либо из четырех религий – православие, мусульманство, иудаизм или буддизм, историю мировых религий как вообще или светскую этику. Министерство образования и науки считает, что эксперимент по преподаванию этих дисциплин можно будет начать в 18 регионах России уже весной 2010 года. А вот депутат Мосгордумы и педагог Евгений Бунимович полагает, что президент России поставил перед российской школой весьма спорную и в ближайшей перспективе невыполнимую задачу.
Здесь нет единственно правильного решения. Даже в таких сегодня близких странах внутри одного европейского сообщества очень разные решения. Например, в Германии решение очень похоже на то, которое предложил Медведев, с обязательной вот этой подготовкой по поводу религиозной культуры или светской этики. А в соседней Франции абсолютно отделена в этом смысле церковь от школы. Вопрос выбора переносится в семьи. Это очень непростой вопрос для наших семей, которые еще какое-то время назад были вообще официально все атеистические. Соответственно, в нашей особенно многонациональной, а потому и многоконфессиональной стране, внутри семьи могут возникнуть проблемы. Это очень сложный вопрос. Тем более, что именно преподавать это все не очевидно. Если президент все-таки столь решительно вмешался в эту ситуацию, то я думаю, что он просто должен нести за это персональную ответственность.
Подробнее доводы педагога и депутата Евгения Бунимовича против преподавания в школах норм как религиозной, так и светской этики мы еще услышим сегодня в нашей программе. Прозвучат и аргументы сторонников введения новой обязательной школьной дисциплины. С 2010 года, пока в порядке эксперимента в нескольких регионах, российским школьникам будет предложено изучать на выбор основы одной из традиционных религий – это православие, ислам, буддизм, иудаизм – историю основных мировых религий или основы светской этики, чтобы вы выбрали для своих детей? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве, код 495, номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. Позже я напомню и номер телефона для звонков в студию. Российским школьникам предложено изучать на выбор основы мировых религий, историю религии или светскую этику. Что бы вы выбрали для своих детей? Такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина.
Ну, я думаю, что в школе вообще, конечно, надо, потому что дети должны вообще иметь представление какой-то о религии. Нам-то и ничего не преподавали в школе. Ну, получали там, что где бабушка расскажет, что где там увидишь, что слышишь. Но на выбор, я думаю, нет, дети должны все-таки знать нашу религию, наверное. Православие. Они же как бы живут в России.
Когда я учился сам в начальной школе, к нам приходила женщина, она была верующей, нам преподавали какие-то основы религии, мы рисовали дни сотворения мира. Я считаю, что эти предметы нужны, потому что ничего люди не знают о своих традициях, потому что христианство, оно было тысячелетие, у нас сколько уже праздновали недавно. И мы должны знать что-то о себе. Ну, вот такие предметы, их должно быть больше. Мы должны уходить от того образования, которое давалось в государстве, в Советском Союзе, потому что то, что там говорилось, то, что история постоянно меняется, нам нужно, в общем, знать нечто больше, чем просто такие факты. Показать, какой на самом деле мир. Нужно о душе что-то знать. Ну, естественно, нужна история религии, я думаю.
Я думаю, нужны, вреда не будет. Если углубляться потом, уже каждый для себя выберет. А так вот для общественного мнения, я думаю, да. Мы же ничего не знаем. Нам никто не рассказывал. А существуют с нами такие же люди с другой религии. А как к ним относиться, кто знает? Я, например, своему ребенку не знаю, как рассказать. Ну, ходим мы, да, в церковь, там, на Пасху, там, Рождество празднуем и все. Чтобы не было вот этого какого-то отторжения. Пускай лучше больше знает. Кто больше знает, тот владеет миром.
Но школа не то место, где нужно преподавать это в виде религиозного учения. Мне кажется, религиозное воспитание – это вообще добровольный выбор каждого человека. И нельзя так сказать, что я сегодня хочу и выберу вот сразу так раз буддизм, а потом можно перейти. Мне кажется, надо преподавать все вместе, взято как слой культуры, как раздел культурологии и истории. История основных учений. Там. А выбирать, мне кажется, ребенку рано. И также отказаться от изучения, например, определенной религии в пользу там, какой-то светской этики тоже человек так просто не может.
Это очень важно. И у всех должно быть свое мнение. И не должно быть каких-то раздоров. Потому что, да, моя семья, мы все православные. У нас многие друзья есть, они мусульмане. И они такие же прекрасные люди. И у них своя точка мнения есть. Их нужно уважать просто. Пусть не будет обязаловка. Вот немножко неправильно, может быть, в школах это делают. Сразу начинают заставлять что-то. Нет, это должен быть выбор. И чтобы ребенок тоже это хотел с удовольствием изучать. Это нужно мировую. Чтобы всего понемножечку. Оно не помешает абсолютно моему ребенку.
Вот так волгоградцы рассуждали о возможности преподавания религии в школе. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Вице-президент США Джозеф Байден сегодня второй день находится в Грузии с рабочим визитом. Накануне вечером президент Грузии Михаил Саакашвили наградил его орденом Святого Георгия, при этом заявил, что Грузия надеется на дальнейшую поддержку Америки. Джо Байден намерен сегодня встретиться с оппозицией, обсудить проблемы развития демократии в Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В тбилисском аэропорту вице-президента США встречали премьер-министр Ника Гилаури и заместитель министра иностранных дел Гига Бокерия. Вице-президент дружески похлопал по плечам грузинского премьера и направился в отель «Мариот» на проспекте Руставели. За несколько часов до его приезда полиция освободила проспект от палаток в виде символических клеток, которые были установлены оппозицией еще в апреле текущего года в самом начале бессрочной акции с требованием отставки президента Саакашвили. Никакого сопротивления при этом оппозиционеры не оказали. Таким образом, визит вице-президента Байдена был использован властями для того, чтобы поставить последнюю точку в многомесячной кампании гражданского неповиновения. По пути следования кортежа Джо Байдена из аэропорта к центру Тбилиси на тротуарах выстроились несколько тысяч тбилисцев. Они размахивали американскими и грузинскими флагами, при этом держали в руках плакаты. Надпись на одном из них гласила «Нас наказали за любовь к свободе». Поздно вечером вице-президент встретился с президентом Саакашвили в его новой резиденции в районе Авлабар. Она еще совсем недавно была окружена палатками оппозиционеров. Михаил Саакашвили заявил, что Россия оккупировала 20% грузинской территории и 2/3 морского побережья страны. Цитирую. «Однако мы не сдаемся и никогда не сдадимся. Оккупанты покинут Грузию, а над этим зданием всегда будет развеваться флаг с 5 крестами». Конец цитаты. Президент наградил Джозефа Байдена орденом Святого Георгия, а вице-президент США сказал, что Америка всегда поддержит независимость и демократическое развитие Грузии. Затем состоялся неофициальный ужин, в ходе которого был дан, по всеобщему мнению, блестящий концерт самых известных грузинских исполнителей, многие из которых специально приехали из-за рубежа. Как сообщили Радио Свобода в аппарате президента, за столом Михаил Саакашвили и Джозеф Байден в дружеской атмосфере обсудили перспективы грузино-американского сотрудничества. Сегодня вице-президент планирует выступить в парламенте и встретиться с лидерами грузинской оппозиции. Они намерены передать высокому гостю свою просьбу относительно поддержки демократических реформ в стране. Главная интрига визита Байдена – обсуждение вопроса о направлении в Грузию американских наблюдателей, которые могут влиться в миссию по наблюдению Европейского Союза в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио Свобода. Новости. В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. Партия «Яблоко» утвердила избирательный список на выборах в Московскую городскую думу. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Курсы валют: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 44 рубля 12 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор аналитической программы Ирины Лагуниной «Время и мир». Зачем нужны Сербии неприсоединившиеся страны? Олимпстрой в Сочи, страсти вокруг деревни Некрасовка, кризис и общество, придет ли импульс перемен? И почему российские ученые по-прежнему уезжают из страны? Таковы темы программы «Время и мир» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я в студии приветствую мою коллегу Лейлу Гениатуллину. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вы сегодня проведете программу «Свобода в полдень». И начните, пожалуйста, с того, что там будет главным и самым интересным.
Ну да, начну с анонса программы «Свобода в полдень». В независимом пресс-центре в половине 11-го состоится презентация доклада Международной федерации прав человека и Комитета гражданское содействие. Называется этот доклад «Российское общество под контролем. Злоупотребление в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом». Это отчет международной миссии. Он описывает многочисленные примеры грубейших нарушений прав человека, которые были допущены в ходе антитеррористических операций или же просто неправомерных действий, совершаемых под предлогом мер по борьбе с экстремизмом, например. В независимый пресс-центр сегодня отправится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я думаю уже, что в 12 часов она нам расскажет подробнее об этом докладе, и мы услышим интервью с его авторами или другими правозащитниками, участниками пресс-конференции. В продолжении этой темы история, которая, я думаю, могла бы послужить материалом для этого доклада. ФСБ завела уголовное дело на председателя гражданской палаты Игоря Аверькина. Это в городе Пермь. Поводом послужила его статья о ситуации в Чечне. Против Аверькина выдвинуто обвинение в призывах к экстремистской деятельности. И подробности этой истории мы узнаем из материала корреспондента «Радио Свобода» Вероники Баде. Ну, далее о том, что еще окажется в центре внимания дневного выпуска программы «Время свободы». Сегодня в Москве, в Новопушкинском сквере, пройдет пикет памяти убитой правозащитницы Натальи Истемировой. Туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Напомню, что Наталья Истемирова была похищена в Грозном утром 15 июля, и в тот же день ее тело было найдено в Ингушетии. После пикета в офисе правозащитной организации «Мемориал», где работала Наталья Истемирова, только в чеченском отделении «Мемориала», состоится вечер памяти Натальи. Там будут показаны ее фотографии, выступления на телевидении и другие материалы. Подобная акция памяти Натальи Истемировой пройдет сегодня также в Екатеринбурге. И материал об этом подготовит наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков. Ну, вот еще одна тема. Тамара Леленкова, корреспондент «Радио Свобода», сегодня также отправится в независимый пресс-центр, где сегодня пройдет пресс-конференция «Чувашский синдром Пикалева. Кто заинтересован в разрушении социальной сферы в российских регионах?» Повод такой. Глава Мариинско-Посадского района Чувашской республики Алексей Шумов, который не имея бюджетных средств, спас систему сельского образования и систему ЖКХ района. Он содержится под стражей уже более 8 месяцев. В отношении Шумова возбуждено уголовное дело по статьям об участии в незаконной предпринимательской деятельности, не о превышении должностных полномочий. На защиту главы района встало все население, спасенного им от социальной катастрофы района, правозащитники и депутаты Госдумы России. Об этом мы также сегодня более подробно расскажем уже в дневных выпусках программы «Время свободы».
А всего-то глава района позволил себе перекинуть бюджетные деньги, предназначенные на одни цели, на образование. Вот это, оказывается, тоже является большой ошибкой и даже наказуемым деянием. Лейла Гениатуллина сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Те темы, о которых она рассказала, составят основу информационных программ «Радио Свобода» сегодня, 23 июля. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня в Киргизии пройдут выборы президента. На этот пост претендуют, кроме нынешнего президента Курманбека Бакиева, еще 5 кандидатов. Бакиев считается основным претендентом на победу. Он пришел к власти в 2005 году на внеочередных выборах через 4 месяца после так называемой «тюльпановой революции». Оппозиция в ходе нынешних выборов пытается хотя бы немного расшатать жесткую вертикаль власти, поставленную Курманбеком Бакиевым за 4 года правления. Эксперты признают, признают за ним, за Бакиевым, по меньшей мере, одно достоинство. Курманбек Бакиев с поистине восточной виртуозностью умеет вести торг во внешней политике. О шансах оппозиционных кандидатов и о предвыборной кампании в Киргизии мы беседовали с экспертом по постсоветской Азии Аркадием Дубновым.
Это самая невзрачная президентская кампания в истории, на мой взгляд, современной Киргизии, когда нет никакой интриги, когда обществом овладела усталость и апатия. Но, тем не менее, конечно, сегодня нельзя не говорить о том, что у Бакиева есть 5 соперников. Наиболее известным из них, а некоторые даже говорят, наиболее харизматичным из них, является бывший премьер Алмазбек Атамбаев, который пропремьерствовал всего 8 месяцев в 2007 году. Собственно говоря, оказался на посту премьера благодаря тому, что бывший тогда руководитель президентской администрации Дастан Дыркулов очень удачно сумел, что называется, обезопасить своего патрона Курманбека Бакиева. Руководителю администрации удалось развести оппозицию и ее ослабить, потому что один из ее лидеров стал премьер-министром. Сегодня он лидер социал-демократической партии. Он утверждает, что у него большое количество сторонников, говорит только о победе. Есть еще несколько человек, ну, например, Тимир Сариев, еще один оппозиционер, лидер партии Акшумкар, который выдвинулся в президентскую гонку вопреки мнению своих коллег по оппозиции, которые, в том числе Атамбаев, считают, что это тоже разводка президентских пиар-технологий, то есть, чтобы разбить голоса оппозиции. А потом, когда нам объявляют, что через неделю после президентских выборов состоится неформальный саммит ОДКБ на Иссык-Куле в Чолпон-Ате, то как бы еще больше всем становится ясно, что результат выборов предопределен. О чем говорить в поисках интриги этой кампании?
Тем не менее, какой бы ни была эта кампания блеклая, она развивалась на фоне нескольких, ну, если не скандалов, то международных полемик о том, какие отношения будут у Киргизии с НАТО, какие с Россией. Окажет ли эта полемика и то, какую позицию в ней занимают кандидаты на исход выборов?
На мой взгляд, это единственная тема, которая может привлечь внимание к этим выборам. Продление функционирования американской базы МАНАС, о переговорах, которые идут между Вашингтоном и Бишкеком. На мой взгляд, нынешнее киргизское руководство проявило себя способным к этому восточному торгу. Другое дело, что вот эта искусственная восточная торговля, конечно, не очень, скажем, понравилась Москве. Здесь, конечно, испытывали достаточно очевидную изжогу, наблюдая то, как Бишкеку удавалось выторговывать кредиты у России и бонусы у Соединенных Штатов. И мне почему-то даже кажется, и более того, я почти уверен, что сегодня в Москве как-то так очень демонстративно, но тактично и аккуратно хотят показать Бакиеву, что они, в общем, готовы рассматривать и его соперника, в первую очередь Атамбаева, в качестве возможного кандидата главы государства Киргизии. Я думаю, что Бакиев, который будет президентом на второй срок, он будет продолжать достаточно искусно разыгрывать такого медиатора центральноазиатского, которого удается сохранить баланс между интересами Соединенных Штатов и России, и который будет, как я уже однажды это назвал, будет надежным базоносцем Центральной Азии.
В эфире «Радио Свобода» был журналист, эксперт по постсоветской Азии Аркадий Дубнов. Сегодня в Киргизии пройдут выборы президента. А международную тему в утренней информационной программе «Время свободы» продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама обращается к американцам с призывом спасти реформу системы медицинского страхования. Американские ученые готовятся заглянуть в прошлое. Похороны по-американски. Многие американцы хоронят своих близких сами. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду вечером президент Обама воспользовался инструментом, которым он владеет виртуозно, для того, чтобы сломить мощное сопротивление в Конгрессе его реформе системы медицинского страхования. Этот инструмент – прямое обращение к американцам. Лозунг предоставления доступной медицинской страховки всем американцам был ключевым лозунгом кандидата Обамы. Значимость момента ощущает не только президент Обама, требующий от Конгресса принять законопроект в ближайшие недели. Битвой при Ватерлоо назвал это противостояние один из ведущих республиканских оппонентов президента – сенатор Деминт. Схватка вокруг реформы медицинского страхования превращается в кульминацию первого шестимесячного этапа президентства. Если верить опросам, поддержка президента со стороны американцев падает. Его личная фирменная победа, одобрение гигантского пакета экономических стимулов, не принесло обещанных Белым домом результатов. Вера в работоспособность медицинской реформы образца Белого дома падает. Ее поддерживает уже меньше половины американцев. Отсрочка может превратиться в смертный приговор реформе. «Реформа системы медицинского страхования – ключ к спасению экономики», заявил президент во время обращения к стране. Потому что крупнейшим фактором, влияющим на рост дефицита бюджета, является неконтролируемая стоимость медицинского страхования. Если мы не возьмем ее под контроль, то американцам придется выкладывать все больше и больше денег за поход к врачу. То 14 тысяч человек будут терять страховку каждый день. Таковы последствия бездействия. В чем, собственно, суть споров? Алан Давыдов задал этот вопрос Джулиану Зелицеру, профессору Принстонского университета.
Главная проблема для сторонников Обамы заключается в том, что их программа не предлагает гарантированных путей снижения стоимости медицинского обслуживания. Эксперты Конгресса на прошлой неделе предупредили, что стоимость медобслуживания вырастет на 200 с лишним миллиардов долларов за десятилетие. Мало того, президент хочет частично оплатить поголовное страхование американцев за счет повышения налогов на людей с более высокими доходами, что неприемлемо для многих законодателей. Многие обеспокоены, что стоимость страхования повысится для большинства за счет уничтожения системы существующих налоговых послаблений для бизнесов, обеспечивающих работников страховкой. Иными словами, президент замахивается на большие реформы, а их эффективность и результаты далеко не очевидны, если Обама не сможет добиться согласия среди демократов о том, откуда брать средства на реализацию его законопроекта, а также соглашение между демократами о том, как с помощью этого биля ограничить расходы на здравоохранение. Главное препятствие – центристы-демократы. Да, республиканцы против законопроекта Обамы, но главное проблема не в них, а в единстве в рядах его родной партии. Жестко ставя перед законодателями вопрос о необходимости реформы, Обама неустанно ищет поддержки среди населения, используя самые современные средства коммуникации. Поможет ли это ему? Это очень трудная задача, потому что на уровне каждого конкретного штата и избирательного округа у каждого конгрессмена свои избиратели со своими специфическими интересами. И если сформулированные с учетом общей аудитории призывы президента выступать за его план реформы не дойдут, скажем, до кого-то в отдаленном горном штате Монтана, это влияет на голоса конгрессменов из той же Монтаны. Решающее значение имеет общественное мнение в нескольких штатах, которые представлены демократами-центристами. То, что Бараку Обаме удалось успешно сделать во время предвыборной кампании, воодушевить американцев призывом к переменам, практически невозможно повторить в обычной ситуации. Попытаться привлечь на свою сторону мнение сограждан с тем, чтобы они повлияли на своих законодателей в Конгрессе, очень непросто. Какое значение имеет успех или неуспех Барака Обамы с реформой здравоохранения для его судьбы как президента? Огромное значение. В Вашингтоне один проигрыш ведет к следующему проигрышу. Таким же образом, одна победа открывает путь к следующей. Если Обама потерпит крупное поражение в результате провала его законопроекта в Конгрессе, ему будет намного сложнее реализовать свои следующие законодательные инициативы, как, например, природоохранные. Думаю, что Обама, как президент, вполне будет способен оправиться от ударов и неудач, но нынешнее сопротивление Конгресса ему явно не на пользу. Так профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер прокомментировал противостояние президента Обамы и Конгресса по поводу реформы системы здравоохранения.
Комментируя по горячим следам обращения Барака Обамы к американцам, обозреватели сошлись на том, что из уст президента не прозвучало никаких новых идей или компромиссных предложений. Кое-кому даже показалось, что президент не проявил привычной для него энергии, так подкупающей аудиторию. Впрочем, мнение самой аудитории станет ясным в ближайшие дни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О книге «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» рассказывает историк Харви Клэр. Воспоминания об Ариадне Эфрон, гость радиожурнала Руф Вальбе, предсоставитель собрания сочинений и писем Ариадны Эфрон «История жизни, история души». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров». А далее в программе «Время свободы» с 2010 года в порядке эксперимента в нескольких регионах российским школьникам будет предложено изучать основы одной из традиционных религий или историю основных мировых религий или основы светской этики. Обратимся к этой теме после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. По сообщению МЧС, на месте происшествия работают спасатели, пожарные и кинологи. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Судьба 5 человек остается неизвестной. В Ингушетии при обстреле ранены 2 милиционера. Патрульная машина была атакована в станице Орджоникидзевская. Нападавших ищут. Генерал милиции Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления, утверждают власти. Партия «Яблоко» на своей конференции в среду утвердила избирательный список на выборах в Московскую городскую думу. Профсоюзы научных организаций России проводят сегодня в Москве пикет с призывом поддержать научно-технический сектор страны. В Карелии найден убитым пропавший руководитель регионального отделения общественной организации «Справедливость» Андрей Кулагин. Белорусским гражданам рекомендовано соблюдать грузинские законы при посещении Абхазии и Южной Осетии. Как сообщил журналистам начальник главного консульского управления МИД Беларуси Александр Лукашевич, граждане страны должны въезжать на территорию Грузии только через Зугдидские и Горийские муниципалитеты. Въезд в Абхазию и Южную Осетию через территорию России запрещен грузинскими законами и считается уголовным преступлением, напомнил белорусский дипломат. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендует 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции, бывший премьер Алмазбек Атамбаев. За голосованием наблюдает свыше 500 международных наблюдателей. Вице-президент США Джо Байден проведет сегодня в Тбилиси переговоры с руководством Грузии и встретится с представителями оппозиции. Он также выступит в парламенте страны. На юге Афганистана в провинции Гельмен в результате взрыва погибли 2 американских и 1 британский солдат.
В Москве 8:32. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупных российских мегаполисах. В Москве синоптики обещают +22, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +25, тоже переменная облачность, но, как обещают, без осадков. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И в студии уже буквально через 3 минуты будет включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А пока коротко о том, что стало поводом для той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Я напомню, это отношение к преподаванию в школах норм светской этики и истории религий или основ основных религий. Президент России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по введению в российских школах нового предмета. По выбору учащихся они смогут изучать, напомню, основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Эксперимент начнется в следующем году, и в случае, если все пройдет благополучно, предмет будет введен для обязательного изучения во всех школах в 2012 году, рассказывает Любовь Чижова.
О введении в школах обязательного преподавания основ православной культуры давно говорят представители Русской Православной Церкви. Главным противником этой идеи выступает Министерство образования. Там напоминают, что Россия – страна светская и многоконфессиональная, и предлагают изучать историю религии факультативно. Эксперимент, который предлагает провести президент Медведев, это некий компромисс между РПЦ и сторонниками светского образования. Профессор Московской духовной академии Андрей Кураев рад, что религия придет в российские школы хотя бы в виде эксперимента.
Я рад такой договоренности патриарха и президента, потому что это снимает политическую окраску с чисто юридической проблемы. Родителям и детям будет предоставлен выбор. Поэтому вопрос в том теперь, как школа может заговорить на религиозные сюжеты. Патриарх уже месяц назад своим распоряжением создал редколлегию учебника, который будет готовить такого рода курс. Я назначил главу редколлегии этого учебника. Мне бы хотелось, чтобы этот учебник донес бы до ребенка, ну, прежде всего, одну вещь, что ты любим. Ты любим не только мамой и папой, еще кто-то сверху, кто смотрит на тебя с любовью.
Введение нового предмета в ряде российских школ вызывает много вопросов у экспертов. Первый и самый главный – кто будет преподавать основы традиционных религий, историю основных мировых религий и светскую этику? И второй – чего добьется общество, если эти предметы станут обязательными для изучения? Историю религии изучают во многих странах, но нет данных о том, что там снижается преступность и растет ценность морально-нравственных устоев. Рассуждает ответственный редактор издания «Независимая газета «Религия» Марк Смирнов.
В школах нет достаточных кадров, подготовленных преподавателей. Замечу, что ведь преподавать смогут только светские люди. Они в таком количестве еще не подготовлены. Это вызывает вопрос, как и в самом школьном коллективе, как в классе будет осуществляться вот это разделение учащихся на различные категории. Людей, которые хотят изучать этику, светский предмет или историю мировых религий и конкретно какую-то религию в соответствии с своими религиозными убеждениями. Мне кажется, кажется, что это не очень будет способствовать консолидации школьников, вообще общества. Похоже, что все-таки здесь вот эта линия, такая демаркационная линия между подростками, она все-таки будет прокладываться. Но, в принципе, то, что в России сейчас в школе вводится такая возможность, она, в принципе, позитивная. Потому что не случайно ведь говорят о том, что мы таким образом приближаемся к цивилизованным странам. Другое дело, что мы почему-то не хотим понять, что и в цивилизованных, так называемых странах, ну, скажем, Европы, изучение религии – это, в общем-то, некоторым образом уже реликт. И самое главное, я совершенно не убежден, что это сможет, собственно, изменить какую-то нравственную атмосферу как в школьном коллективе, так и в самом обществе. Ведь мы не можем сказать, что в тех странах, где изучается религия в школах, решена проблема с преступностью той же детской, той же подростковой.
Предполагается, что эксперимент по изучению основ религии и светской этики начнется весной 2010 года. Новый предмет будут осваивать около 250 тысяч учеников из 12 тысяч российских школ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, в скором времени многим российским школьникам, пока в порядке эксперимента, будет предложено изучать на выбор основы одной из традиционных религий – православие, ислам, буддизм, иудаизм, историю основных мировых религий в целом или основы светской этики. Наш вопрос сегодня к нашим слушателям звучит так. Что бы вы выбрали для своих детей? И я анонсировала также то, что наш диалог будет происходить не только по телефону, но и посредством сообщений на пейджер, смс-сообщений. И мы читаем, что нам присылают нам в раздел «Вопрос дня» на сайт. Напомню, сейчас раздел «Вопрос дня» находится прямо над логотипом сайта. Посмотрим, что нам пишут на сайт свободанews.ру. Лео из Екатеринбурга, среди прочего, отмечает, что был бы неплох курс истории мировых религий. Георгий, непонятно откуда, но пишет, в частности, из его большого сообщения, процитирую только то, что детям младшего школьного возраста важнее привить идею терпимости к чужому мнению, а в этой связи разделение учащихся по конфессиональному признаку вызывает закономерные опасения. Напомню, это мнение нашего слушателя Георгия. Он отправил его нам на сайт свободанews.ру. Борис из США пишет коротко. Он выбирает в ответ на вопрос, чтобы вы выбрали для своих детей, спасти детей от этой школы. Георгий из Екатеринбурга считает эту инициативу очередной реакционной инициативой российской бюрократии. Михаил пишет, власть лихорадочно ищет мораль, способную объединить общество. Ну, это было несколько сообщений с нашего сайта свободанews.ру. Обязательно прочитаю еще, что нам пишут на пейджер и смс-сообщениями. А пока подключаем номер 8 800 222 12 и приступаем к телефонному общению. Анатолий из Москвы. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Что бы вы выбрали для своих детей, если вот в школе будет обязательным преподавание подобной дисциплины на выбор?
Ну вот, во-первых, для внуков.
Для внуков, ну,
для
в общем,
внуков,
да.
Да, вот, значит, что бы я выбрал? Я бы выбрал прежде всего, чтобы они дистанцировали себя и как бы внушал бы им всем, что образование – это тот процесс, которым руководят они сами. А учителя лишь помогают им делать себя образованным. Дело в том, что школа превращает ребенка в объект манипуляций всякого рода, лишает его чувства собственного достоинства. Это я говорю как преподаватель с многолетним стажем. Я вижу, что всячески нивелируется личность ребенка. Все стригутся под одну гребенку, и большинство детей просто не понимают, зачем они учатся. В результате для того, чтобы получить силу по высшему образованию. Вот что происходит в школе. И что бы там ни преподавали, если не будет в школе вот то, что называется ценностью вот по отношению, то есть оценка, как сказать, ну, если не будет уважения к личности ребенка, что он не черновик человека, а человек, даже если ему 5 лет, это имитация образования, что бы там ни преподавали.
Спасибо большое, Анатолий. Особенно ценен ваш многолетний педагогический опыт. Вы, безусловно, знаете, о чем говорите применительно к российской школе. Александр из Тульской области. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Что бы вы выбрали для своих детей или, может быть, внуков?
Вы знаете, я бы выбрал изучение культуры, жизни, а также я, ну, во всяком случае, трудно это сказать, но я бы...
Но религиозное и...
преподавание религии.
Да, понятно.
Потому что религия – это ложь.
Спасибо большое. Александр из Тульской области считает, что преподавание религии в школах неуместно. Сергей из Армавира у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот это очередной маразм нашего, я не знаю, правительства там или церкви. Ну, школа нужна для чего вообще? Она нужна для получения знания ребенка, вот, детей. Если вот начнется там вот один класс будет, да, там будет много конфессиональный. Ну, это начнется какое-то вот разделение, да, даже будут какие-то стычки, драки между учащимися. В школе надо прекрасные знания давать детям. А вот достигнув, может быть, совершеннолетия, может быть, они сами тогда разберутся и выберут.
Да, один из наших слушателей и читателей сайта, кстати, написал нам, что, пожалуй, эта тема как минимум для 10-11-классников.
Да. А вот прививать, как говорится, с малолетства, вот, она даже, как бы, ну, есть такое слово, обрыдла, ну, надоест, это будет как, может быть, как рвотный порошок, будут...
Ну уж и сравнение, Сергей, спасибо большое. Мы вернемся к разговору с нашими слушателями, к рассуждениям о целесообразности преподавания в школах норм светской и религиозной этики, а также истории мировых религий, обязательно еще сегодня в нашей программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую обозревателя газет Михаила Шевелева. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
О чем пишут сегодняшние газеты? Пока коротко, в заголовках и в небольших подробностях.
В заголовках самый популярный герой – это Юрий Соломонов, бывший уже руководитель Института теплотехники, который подал в отставку из-за того, что продукция его института не оправдывает ожидания. Речь идет о главном конструкторе печально известной ракеты «Булава». Почти все издания об этом пишут. Наиболее подробно газета «Коммерсант» в материале под заголовком «Юрий Соломонов не сносил булавы». И, не отходя далеко от первой полосы «Коммерсанта», прочитаем заголовок «Резервы тратятся ударными темпами». Здесь уже никаких игр, речь идет о святом и серьезном, о деньгах. И это материал, из которого можно узнать, как премьер-министр Путин расходует резервные фонды Российской Федерации. Газета «Ведомости». Деловая газета пишет в первую очередь о том, что происходит в мире бизнеса. Репо-банк. Репо – это такой банковский термин, и речь в этом материале идет о том, каким образом Связьбанку удалось накопить долг в 22 миллиарда рублей еще до всяких кризисов. Одновременно газета «Ведомости» рассказывает на первой полосе о том, как новому руководителю компании «Олимпстрой» Таймуразу Балоеву удается привлекать инвесторов на олимпийские стройки Сочи. «Выгоды никакой» называется этот материал, и это цитата из одного из привлеченных инвесторов. Полностью она звучит так. «Выгоды никакой, но надо помогать государству». Понятно,
какая сознательность
за методика привлечения инвесторов на олимпийские стройки. Хотя, может быть, и стоит его прочитать более подробно и разочароваться или подтвердить собственный пессимизм. «Независимая газета». «Когда пациент ни жив, ни мертв». А в этом материале «Независимой газеты» речь идет о праве человека на эвтаназию. Право распоряжаться не только своей жизнью, но и собственной смертью. Газета «Московский комсомолец» подробно рассказывает о том, как президент Дмитрий Медведев посетил Центр ядерных технологий в Сарове. Медведев пообещал суперкомпьютеры. Так звучит заголовок московского «Комсомольца». Но если прочитать подзаголовок, то выясняется, что пока что Дмитрий Медведев пообещал не столько суперкомпьютеры, сколько путь к их достижению. Он называется «Федеральная целевая программа по развитию ядерных технологий нового поколения». И, наконец, газета «Время новостей» рассказывает подробности визита Владимира Путина в одно из отделений Сбербанка, где выяснилось, как выглядит идеальный заемщик. Идеальный заемщик – это...
Выглядит как Владимир Путин?
Нет, ничего подобного. Это незамужняя женщина, лет 30-40, состоящая на государственной службе и имеющая одного ребенка. Вот на этот контингент банкиры рассчитывают прежде всего как на надежных заемщиков. Таковы заголовки российских газет на сегодняшний день.
Я помню, как российские владельцы супермаркетов отреагировали на рядовой визит Путина в супермаркет. Что же теперь будет с банкирами? Посмотрим. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Встретимся с ним еще. А сейчас в Москве без четверти 9. И я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Вице-президент США Джо Байден встретится с представителями грузинской оппозиции. В США полиция провела обыск в клинике личного врача недавно умершего поп-певца Майкла Джексона. Курсы валют. Доллар 31 рубль 8 копеек, евро 44 рубля 12 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Миграционная ситуация в Москве стабильная, уверяет начальник столичного управления Федеральной миграционной службы Федор Краповец. Это заявление он сделал в связи с ситуацией вокруг закрытия черкизовского рынка. В июне крупнейший торговый комплекс прекратил деятельность, и недавно стало известно также о закрытии измайловского рынка. Без работы остались тысячи людей, в том числе и мигранты. Миграционная служба столицы с начала этого года уже выслала из Москвы более 6 тысяч иностранцев. Ужесточение миграционной политики в России эксперты считают необоснованным, а закрытие черкизовского и других столичных рынков, по их мнению, нанесет существенный удар по бюджету Москвы и москвичей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Найти работу в Москве трудовым мигрантам становится все сложнее. На днях Департамент транспорта и связи Москвы рекомендовал компаниям-перевозчикам прекратить привлекать иностранцев к работе водителями общественного транспорта. Федеральная миграционная служба России также в форме рекомендации посоветовала региональным центрам занятости не принимать мигрантов на работу в сферу торговли, о чем неделю назад сообщил официальный представитель службы Константин Полторанин. Также жестко настроены и в Департаменте потребительского рынка и услуг столицы, говорит первый заместитель руководителя департамента Георгий Смолиевский.
Мы сегодня заявляем, что ни рынки, ни палатки не имеют права использовать иностранную рабочую силу. Если мы сегодня с вами говорим конкретно о ситуации на черкизовском рынке, то нет, на рынках иностранцы работать не могут. В торговых комплексах они могут работать, но при наличии квот и соответствующих документов. Поэтому вот такую политику мы будем дальше проводить. Мы не далее, как неделю назад, собрали всех руководителей рынков города Москвы, их 82, еще раз попросили их быть осторожными и внимательными в этих вопросах. Случаи возможны такие. Реагировать мы на них будем жестко.
Впрочем, запрет нанимать иностранцев для работы на рынках действует давно. Закрытие московского черкизовского рынка, которое, по всей вероятности, станет окончательным, привело к тому, что прошла серия акций протеста с требованием вернуть людям работу. Информацию же о том, что на черкизовском рынке трудились тысячи иностранцев, опровергает начальник управления Федеральной миграционной службы по Москве Федор Краповец.
На черкизовском рынке находилось 6 компаний, которые имели 14 250 рабочих мест, которые были все сданы в аренду гражданам России. Иностранцы там присутствовали, но присутствовали в виде торговых агентов, менеджеров. Те заявления, что сотни тысяч иностранцев нелегалов остались без работы, я подразумеваю, это как попытку использовать данную ситуацию для того, чтобы легализовать тех иностранных граждан, которые на сегодняшний день потеряли возможности находиться на территории России в законном порядке. Есть нарушения, мы признаем их, но не в таких объемах и не в таком количестве, как сегодня кем-то используется эта ситуация для решения совсем других интересов.
По сообщению агентства «Интерфакс», приостановлена деятельность еще одного рынка – Измайловского. Он соседствует с Черкизовским и многими воспринимается как неотъемлемая его часть. Такое активное наступление властей на рынке, тем более в период кризиса, явно продиктовано не экономическими соображениями, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Черкизовский рынок – это одновременно и торговый, и производственный комплекс. Подавляющее большинство работающих на этом рынке – это жители Москвы. Иностранцев там тоже есть некоторое количество. Черкизовский рынок – это в основном оптовый центр продажи. Что касается там, всех санитарных норм, в основном в оптовой торговле эти вещи соблюдаются добровольно, безо всякого государственного вмешательства. Нет смысла на оптовом уровне разводить антисанитарию. Это просто влияет на доходы в оптовой торговле. Но на самом черкизовском рынке, по нашим оценкам, было непосредственно занято порядка 100 тысяч человек. 100 тысяч человек обеспечивали где-то порядка, по моим соображениям, порядка 700-800 рабочих мест в регионах. В ходе закрытия черкизовского рынка, я думаю, что утеряно будет примерно треть этих рабочих мест. Это довольно серьезный вклад безработицы. На черкизовском рынке, по моим очень приблизительным подсчетам, может обеспечить поступление в бюджет налогов на уровне порядка 40-50 миллионов долларов в год. Это в случае, если весь черкизовский рынок перейдет на абсолютно полную уплату всех налогов. В реальности можно говорить о сумме где-то в районе, наверное, 15-20 миллионов долларов в год. Если правительство Российской Федерации способно за эту сумму создать 300-400 тысяч рабочих мест в Российской Федерации, тогда действие по закрытию черкизовского рынка может быть оправдано. Правда, я в чудеса не верю. Я думаю, что за эту сумму создать такое количество рабочих мест невозможно.
Таково мнение заведующего отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрия Бутрина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я напомню кратко тему. Мы сегодня рассуждаем о целесообразности преподавания в школах на выбор норм светской этики и религиозной этики, либо основ мировых религий. Пишите нам на пейджер, на сайт www.svobodanews.ru. Ну и еще будет сеанс связи по телефону 8 800 222 12. А пока рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американцы пытаются сэкономить на похоронах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Любимая метафора историков и писателей «заглянуть в прошлое» вскоре обретет непереносный смысл. На самом большом из гавайских островов в Гавайи будет сооружен крупнейший в мире телескоп. Его сердцем станет гигантское 30-метровое в диаметре зеркало, способное, по словам ученых, собрать свет, излученный некими объектами на задворках Вселенной 13 миллиардов лет назад. Это означает, что ученые смогут, образно говоря, увидеть фильм, снятый миллиарды лет назад во времена появления звезд и формирования галактик. Завершить строительство телескопа, расположенного высоко за облаками, на вершине давно потухшего вулкана Мауна-Кея, планируется в 2018 году. Легализация марихуаны может спасти Калифорнию от экономического краха, если подпольная торговля уступит место законной. А 14 миллиардов долларов, которые калифорнийцы ежегодно тратят на наркосодержащую траву, будут облагаться налогами. Фактическое банкротство штата, как соглашаются эксперты, придало оттенок реальности традиционно калифорнийским фантазиям на тему легализации марихуаны. Вслед за аргументами о том, что марихуана менее опасна, чем табак и алкоголь, пришли чисто практические соображения. Их пропонентами стали несколько штатных законодателей, предлагающих законопроект о легализации марихуаны и включающих этот вопрос одним из пунктов референдума, который будет проведен будущей осенью. О решительном смещении баланса мнений в пользу легализации наркотика может свидетельствовать беспрецедентное заявление губернатора штата Арнольда Шварценеггера, призвавшего провести масштабные исследования относительно легализации марихуаны. Экономические трудности, даже не дотягивающие до масштабов катастрофы, заставили американцев к изумлению и экономистов, и социологов решительно отказаться от своей привычки к потреблению, в том числе и в том, что касается похоронных услуг. Похоронный бизнес был одной из процветающих ниш в экономике. Теперь силу набирает движение, призывающее американцев вернуться к корням, превратить расставание с близкими в событие личное, семейное и при этом сэкономить деньги, рассказывает Ян Рунов.
В Америке похороны стоят дорого. В среднем церемония в похоронном доме обходится в 6 тысяч долларов. А если к этому прибавить венки священнослужителя, катафалк, документацию, обслуживание, гроб, место на кладбище, памятник или кремацию и место в колумбарии, то средняя стоимость может превысить 10 тысяч долларов, а в таком дорогом городе, как Нью-Йорк, все 15 и более. Когда скончался 92-летний Натаниэл Роу, его дети не стали звонить в похоронный дом, а сделали все сами. Обмыли тело, надели на него любимый костюм покойного, положили в гроб, сбитый одним из сыновей, попрощались и похоронили на участке их фермы, которая принадлежит семье с 18 века. Как сказала внучка Дженнифер, все было сделано с большим уважением и любовью, а затраты составили всего 250 долларов. Дедушка был бы доволен. За последние 5 лет количество таких домашних похорон получает в Америке все большее распространение. Если в 2002 году во всей Америке было всего 2 организации, консультировавшие по этому вопросу, то теперь людям готовы помочь 45 организаций. Существует, например, некоммерческое общественное объединение потребителей Funeral Consumers Alliance. Директор организации Джошуа Слоком говорит, что чаще всего экономическое положение семьи вынуждает отказаться от посторонней помощи. Семьи, которые сами проводят похоронную церемонию, берут на себя функцию похоронного дома. Затем они либо отвозят тело на городское кладбище или в крематорий, либо, если можно, хоронят на своем участке. В 44 штатах из 50 закон разрешает членам семьи самостоятельно позаботиться об умершем. Только 6 штатов требуют, чтобы семья поручила всю процедуру лицензированному похоронному дому. Что же касается захоронения тела на принадлежащем семье участке, то большинство штатов оставляет решение за местной, муниципальной властью. В большинстве случаев хоронить разрешается за городской чертой. Значит, надо владеть землей вдали от заселенной местности. Речь идет о сельской местности, а не о городской или пригородной. Естественно, ваш сосед может не захотеть, чтобы кто-то был похоронен рядом с его приусадебным участком. 77-летняя Джинни Лендри спланировала свои похороны как домашние. Она заранее заказала гроб, который попросила поставить в своей спальне. Однако муж потребовал, чтобы гроб перенесли в комнату для гостей, поскольку каждый раз, когда он видел гроб, ему казалось, что жена уже там. Миссис Лендри очень довольна своим решением. «Мне приятно, — говорит она, — что я обо всем позаботилась заранее, и у моих детей будет меньше хлопот».
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями о том, что с 2010 года пока в порядке эксперимента в нескольких регионах российским школьникам будет предложено изучать на выбор основы одной из традиционных религий, имеются в виду православие, ислам, буддизм, иудаизм, историю основных мировых религий вообще или основы светской этики. Что бы вы выбрали для своих детей? Такой вопрос мы сегодня адресовали нашим слушателям. Посмотрим, что нам пишут на пейджер. Слушатели Майоровы считают, что, наверное, надо изучать историю религии, но идти к этому очень медленно, очень осторожно, шаг за шагом, чтобы не наломать дров. Крайне опрометчивое решение. Нужно было в течение 3 лет подготовить специалистов и в педагогических институтах, а затем в порядке эксперимента ввести эти дисциплины факультативно. Я бы предпочел для своего ребенка билеты в театр, например, в Ленком на дневной спектакль. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Ну и еще одно сообщение успею сейчас прочитать. Так, вопрос не в том, что преподавать, а в том, кто будет преподавать, потому что на ученика сильнее действует то, как ведет себя учитель, чем то, чему он учит. Это Валентин из Москвы считает. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12 005 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».